В эфире беседа в студии «Радио на пути». Как всегда, в это время ваш постоянный ведущий Вадим Гетман здесь. Я приветствую всех, кто настроил свои радиоприемники на волну 11.50 в районе Большого Сиэтла. На этой волне наши программы звучат по средам с 6 до 7 часов вечера и на следующий день, в четверг, повтор в 5 часов утра. Кроме того, вы можете слушать нас на волне «На пути». Это интернет-радио. Вы сможете его найти, выйдя на интернет-сайт напути.info. И наши архивы передач находятся на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Бесплатный телефон, как вы можете к нам дозвониться, 1-877-627-8844. Этот же телефон буквами 1-877 на пути 4. Хотя наша программа не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами. В нашей прошлой программе мы подняли очень острую и актуальную тему – это освобождение от наркозависимости и рассказали о служении Центра «Новая жизнь», служение, которое существует уже с 1995 года. И те же самые братья, с которыми мы беседовали, сегодня вновь с нами в студии. Это Сергей Матевосян.
Здравствуйте.
И также наш брат во Христе Дмитрий Какасян.
Добрый день.
Мы очень рады, братья, что вы снова с вами. Сегодня мы продолжим эту тему именно из-за ее актуальности. Сергей, как вы думаете, почему в последнее время именно наркомания является тем оружием, с помощью которого дьявол косит людей?
Ну, во-первых, это самое эффективное, на мой взгляд, и я абсолютно отвечаю за свои слова, оружие дьявола в эти последние дни для того, чтобы в самое короткое время уничтожить огромное количество самого перспективного, перспективной части человечества – это молодежи. И, в общем-то, это не просто, еще раз говорю, какие-то вещества, не просто какие-то там какие-то мелкие вещи, которые мы видим на поверхности в основном. Это огромная стратегия мирового масштаба по уничтожению человечества. Чаще всего люди видят то, что на поверхности, они видят наркомана, они видят его болезни, они видят его саморазрушение, но чаще всего люди дальше не видят, дальше этого. А на самом деле мы те, которые находимся на самом дне этой проблемы, и мы поняли чудовищные масштабы разрушения человечества и уничтожения человечества через наркотики. И, само собой, мы понимаем, что это как раз-то по воле князя этого мира, который в своем безумии, просто понимая, что дни уже заканчиваются, предпринимает огромные попытки. И, так скажем, это чудовищное оружие массового уничтожения уже запущено в действие. И вот мы видим выражение его в конкретных мальчиках и в конкретных девочках, да, которые вдруг по какой-то причине попали. Теперь вот сегодня мы хотели бы рассказать вам, откуда начинается замысел и как ловятся в этот капкан молодые, неокрепшие души.
Итак, вот откуда же все происходит? Наверное, обычная схема такая. Это школа, это учебное заведение, ну, хотя это может быть и улица, это может быть какая-то вечеринка, и это круто, да, вот попробовать что-то. И тебе это дают, один из твоих друзей рассказывает о том, что смотри, со мной ничего вроде не происходит, все нормально, первая затяжка там или первый, я не знаю, как там это называется, косяк, да, вот, это бесплатно. Почему бы тебе не попробовать? Смотри, уже все твои друзья попробовали. Какая там зависимость? Всего один раз ты половишь кайф. Так ведь?
Да, да. Приблизительно это звучит абсолютно верно. Значит, дело не в том... Основная часть людей, которым, на которых направлено вот это вот, вот перекрестие оптического прицела, это как раз-то люди того возраста, когда еще в нем не сформировались какие-то личные жизненные убеждения, какие-то личные границы и личностные ценности, за которые человек готов бороться. И чаще всего это происходит именно в том трудном возрасте, который мы называем переходным возрастом, 13-14, у кого-то раньше, у кого-то... Мой переходный возраст начался там в 11 лет, я ранний такой был. и до где-то 16, 17, 18, до 20 лет, наверное, вот так вот. Именно в этот момент змей подползает к этим душам через массовую пропаганду. Вот, понимаете, уже в мире сформировалась наркокультура, наркофилософия, наркорелигия. И смотря в самый центр, в самые корни, да, этой проблемы, я не определяю это как просто болезнь, не просто зависимость, не просто наркобизнес и так далее. Наркомания – это религия, основанная на лжи, то есть религия дьявола. Это не просто физическая или социальная проблема, это абсолютно духовная проблема, потому что массовое уничтожение людей, мы понимаем, от кого оно исходит. Только те люди, которые не понимают духовных истин, они ищут это просто в борьбе с картелями, что очень важно, в медицинском, так скажем, попытках медицинских решений этих проблем, создания метадоновых программ, например, да, метадон – это точно такой же наркотик, как и любой другой. Просто по поводу метадона, может быть, это отдельную тему сделать, но один из видов наркотиков, да, просто признали лекарством. Его не стали называть наркотиком, его стали называть лекарством. Сделали пару научных трудов, сделали пару научных конференций, убедили большую часть медицинского и научного сообщества, что все-таки это лекарство, и легализовали один из видов тяжелых наркотиков, и назвав его лекарством. Надо быть очень глупым человеком для того, чтобы поверить в то, что наркотик, когда назвали не наркотиком, что он стал вдруг лекарством. До этого он был наркотиком, вдруг он стал лекарством. То же самое, как марихуана. До недавнего времени она была запрещена, была под запретом как наркотик. Вдруг что-то изменилось, его назвали не наркотиком. И только глупый человек может, не способный к анализу, самоанализу, то есть думанием своей собственной головой, да, признать это, ну, вот нам говорят, что это не наркотик, да, значит, это уже не наркотик.
Да, я только хотел сказать, вот, что произошло с марихуаной. Попросту иссякли силы по борьбе, стало слишком мало возможности, чтобы заключить всех этих людей под стражу, и давайте просто тогда разрешим это. Но вот скажите, где все-таки проходит вот эта грань между наркотиком и ненаркотиком? Ведь не секрет, что некоторые лекарственные препараты тоже имеют наркотическое действие.
Лекарственные препараты – это еще одна большая тема. Значит, мы сейчас говорим о нелегальных наркотиках, да? Потому что есть наркотики легализованные, к сожалению. Такие, как марихуана. Это началось в Голландии, ну, лет 40 назад. Я хочу сейчас привести опыт Голландии, рассказать об опыте Голландии, потому что многие люди, не понимая сути проблемы, они ссылаются на голландский опыт, как на тот, вот Голландия же легализовала марихуану 40 лет назад. Так вот, мы общались с чиновниками достаточно высокого уровня из Голландии. Вы знаете, что они нам говорят? Они нам сказали, 40 лет назад, там, приблизительно, мы приняли такой либеральный закон, который легализовал, частично легализовал причем, употребление марихуаны в Голландии. То есть это отдельные кафе, это отдельные места, и определенное количество конопли, которую человек может выращивать на душу населения, так скажем. Да? Что произошло в течение десятилетий? Голландия стала наркотической помойкой, куда все наркоманы всего мира собираются на такие party, где они празднуют свою так называемую свободу. И, естественно, те ограничения, которые ввели голландские власти для употребления и выращивания марихуаны, естественно, были разрушены практически сразу. Потому что наркоманам плевать на все эти законы, плевать на все эти ограничения, они делают свои дела. И после вот этих вот сборов, массовых сборов, где десятки тысяч людей собираются со стран Европы, со всего мира, в свободную, в кавычках, страну, значит, находят и шприцы, и в общественных местах, где это все запрещено, и употребление тяжелых наркотиков, находят, что ограничение выращивания количества кустов конопли, оно тоже плевать они хотели, они выращивают целые плантации, то есть это уже преступление закона. То есть дай слабинку в чем-то, то есть дай палец, как есть такая пословица, и тебе уже
отхватит руку,
плечо все. Уже будут тебе грызть. Тем более в сфере, такой опасной сфере, как наркотики. Так вот, голландские власти, они говорят, мы сейчас просто в простонародье говоря, вешаемся уже от той либерального принятого закона, значит, который мы приняли когда-то, мы уже жалеем, но теперь уже отступить от этого, это же будет просто целый бунт, потому что, скажут, отступление от демократии, отступление от либеральных принципов, там, и так далее, и так далее.
А теперь поздно, уже ничего
теперь
не
уже
сделаешь.
Поздно, да. И теперь они просто пожинают и придумывают новые способы, как локализовать уже то, что они разрешили. Но зачем это было начинать, чтобы потом пожинать еще более тяжелые последствия и потом придумать еще большие программы и больше государственных денег, опять же выделять на решение опять вот тех последствий, которые, своих собственных решений. В принципе, это похоже на наркомана, на самого, да, который в 15 лет, возвращаемся, да, как наркотики приходят в жизнь, к нему подойдут, пользуясь его, так скажем, максимализмом, в 15 лет молодые люди знают все, больше, чем все. Родители, пастора и так далее, и так далее. Они все знайки. Ну, я сам проходил такой возраст, когда для меня уже, ну, как сказать, в определенном возрасте авторитетов нет. Авторитет только ты сам и твое окружение. Именно пользуясь вот этим и пользуясь элементарной гордыней человеческой. Ну, что ты? Ну, ты что? Ну, попробуй. Ну, это же круто. Ну, это же... Ты что, вот
хуже всех, что ли, да? Что
ты посмотри. Да, ты посмотри, какие люди выдающиеся, талантливые, принимают наркотики. Это же... Наркотик открывает тебе иной мир, иные возможности. То есть предлагается молодому человеку простая, тупая иллюзия рая. Не рай, а иллюзия рая. Подделка рая. Хорошо, я спрошу любого молодого человека сейчас впрямую, прямо в эфире. Коснемся чего угодно. Ты хочешь купить какую-то машину, да, предположим, да, и тебе вместо этой машины предлагают просто подделку. И просто говорят, вот это подделка, а вот это вот настоящая машина, да. Что ты выберешь? Это нужно быть, ну, неуважающим себя человеком для того, чтобы согласиться добровольно на подделку. Ну, хорошо, тебя обманули, всучив тебе подделку. Но когда ты обнаруживаешь, что это подделка, ты возмущаешься, в тебе это вызывает естественную реакцию возмущения. Я не хотел подделки, я хотел настоящего. Вот приблизительно по такой схеме вы можете судить по тому, что предлагается вместо рая, вот эту иллюзию рая, которая впоследствии имеет такую цену, которую человек уже не может платить, он уже не может нести. И за этот так называемый кайф потом нужно платить такими последствиями, что если бы ты знал до того, какие будут последствия, ты никогда бы на это не пошел. Так вот, есть один из мифов, который активно распространяется в молодежной среде, что один раз не наркоман. То есть марихуана — это вообще не наркотики. Один раз попробовал, ничего страшного. Но по статистике все наши ребята, которые чудом остались в живых, и большинство ребят, которые умерли, и те миллионы, которые передознулись и умерли от наркотиков или от сопутствующих болезней, начинали именно с марихуаны. Разве не стоит об этом задуматься, что вот эта марихуана, овеянная, так скажем, ореолом легких наркотиков и вообще такого фана, она имеет тяжелейшие последствия потом, когда человек начинает употреблять больше, более тяжелые наркотики. Некоторые наркоманы говорят, окей, я всю свою жизнь хочу курить марихуану, и я никогда не перейду к тяжелым наркотикам, потому что я не дурак. Но у меня есть другой аргумент. Люди, которые употребляют марихуану, они могут прожить и до 80 лет, и до 100 лет, как некоторые наркоманы утверждают. Ну, смотрите, вы говорите, что мы умрем от наркотиков в молодом возрасте. Ну, вот 80 лет человек курит марихуану, и все у него хорошо, он живет 80 лет. Окей, я с этим согласен. Можно прожить и 150 лет, куря марихуану. Дело не в том, сколько ты проживешь, а как ты проживешь эти 80 лет. И посмотреть на жизнь вот этого 80-летнего наркомана, ни семьи, ни детей, ни хорошего рекорда за свою жизнь, никаких плодов, которые говорят о полноценной жизни, да, достойной жизни человека. Просто человек жил ради самого себя, он курил, он входил в какое-то состояние, вокруг него было пару или пару десятков, так скажем, единомышленников, таких же бесплодных людей. И неважно абсолютно для меня, сколько они прожили, 80 или 180 лет, важно, как они прожили. Поэтому те, которые намереваются перехитрить наркотик, а я еще не видел ни одного человека на этой земле, который бы перехитрил наркотик или дьявола, пытаясь с ним заиграть, эти люди просто должны понимать, что неважно, сколько ты проживешь, а как ты проживешь. Мы видели достаточно большое количество людей, которые... Мой друг детства. Когда-то в школе еще все когда-то баловались в 6-м, 7-м, 8-м классе всякой этой ерундой. Но этот задержался. Задержался на 40 лет. В итоге убийство. Он совершил убийство, находясь под, опять же, так называемыми легкими наркотиками, у которых, к сожалению, тяжелые последствия. Семья разрушена, дочь, которая выросла уже ей там около 20 лет, не хочет вообще видеться с папой. Человек, который ни кола, ни двора, и если посмотреть на его внешность, ну, просто на лбу написано, да, значит, марихуанчик. И самое главное, убогий жизненный взгляд, убогий менталитет. Ему весело только в среде тех, которые являются его единомышленниками. Как только появляется другой круг общения, человек теряется, потому что он привык только к одному. Его мировоззрение сужено настолько, что, ну, они могут только говорить о марихуанных ценностях, не более того.
Если вы беседуете с наркоманом, он какие-то же все-таки имеет мысли по этому поводу. Одна из них, с которыми мне, например, приходилось встречаться, звучит примерно так. Ну, для чего-то же эти вещества существуют, а если все создал Бог, то он и их создал. Как здесь быть?
Есть такое безумие, да. Значит, в Санкт-Петербурге есть академик, который является там доктором каких-то наук, известный человек достаточно, который... Я лично присутствовал на его семинарах, который достает Библию и начинает с того, что всякое растение Бог произрастил для того, чтобы человек употреблял. И начинает развиваться тема. Ну, ведь коноплю тоже Бог сделал, да? Ну, вот, и вот коноплю, значит, нужно употреблять. Но мало кто знает, что из конопли делается десятки видов промышленных всяких товаров. Это и ткани, это и вот эти веревки, которые... Там идут на тяжелые вот эти вот там морские веревки там и так далее. Всякие. Масла всякие там и так далее. То есть у конопли есть иное предназначение, десятки видов. И одно только предназначение, которое идет во вред человеку. А, то же самое можно сказать о любом другом растении, да, которое существует на этой земле. Оно дано людям для благословения, а не для проклятия. Ну, тогда хорошо, дорогие мои, идите, ешьте ядовитые грибы. Их тоже создал Бог. И по вот этой вот шкале мышления, да, вот по этой логике, по этой логике надо тогда вот испытывать все. Но мы говорим, Бог дал человеку мозги не для того, чтобы он думал, что ему надо испытывать, а что не надо испытывать. Не все в этом мире нужно испытывать. Но если хорошо, по этой логике нужно испытать все, ну, испытайте тогда закон всемирного притяжения. Ну, попытайтесь прыгнуть там с высокой скалы и не разбиться. Невозможно. Попытайтесь засунуть два пальца там в розетку, там, и пусть, значит, получить от этого какой-то кайф. Тебя убьет током. И вот я примитивные вещи абсолютно говорю, потому что мышление молодых людей, которые оправдывают наркотики, в основном примитивно. И поэтому для примитивных людей нужно примитивные примеры какие-то приводить, чтобы они, ну, чтобы до них дошло, да. Христос говорил притчами, да, притча – это язык неба. Он простыми вещами объяснял великие вещи, которые недоступны человеческому языку, чтобы человек, так скажем, примитизировать и чтобы человек понял какие-то очень важные вещи. То же самое вот приходится опускаться на уровень мышления наркозависимых там, или людей, склонных к этой философии наркотической, для того, чтобы объяснить им элементарные вещи, что пробовать не надо, все.
Как один человек сказал... С чем можно сравнить первое употребление? Говорит, положи голову под самотрак. Ну, то же самое, то есть, хочешь попробовать, попробуй, положи голову под самотрак.
Еще такое сравнение, да? Какая разница, какая тебя самотрак собьет, или маленькая, какая-нибудь машинешка вот такая, да, это как букашка такая, да. По-русски запорожец, да, или там. Какая разница, умрешь ты от этого или умрешь ты от этого? Некоторые говорят, ну... Лучше, конечно, попасть под колеса элитного Мерседеса, чем под колеса Запорожья. Я не вижу разницы вообще, потому что и там смерть. А все остальное всего лишь пустая философия, основана на гордыне человека. А где мне лучше погибнуть, да? Есть такой клуб 27, где, значит, молодые, выдающиеся, очень-очень талантливые люди, певцы, в основном в 27 лет умерли от наркотиков. И большинство из них являются такими кумирами для многих людей. Не только для молодежи, но это Джимми Хендрикс, там, и там,
Уайтхаус,
там, и этот Джанис Джаплин, там, и так далее. Эти люди сказали одну вещь. Мы лучше сгорим в свои 20, чем будем жить скучной жизнью там, до 60 и напоминать своих родителей. В этой выражении есть две истины. Во-первых, родители должны быть ярким примером той конструктивной, позитивной, творческой жизни для своих детей, чтобы они мечтали дожить до возраста родителей, да, чтобы быть похожими на них.
То есть пример родителей очень важен, и, возможно, одна из причин, не всегда она работает, но одна из причин — это что-то не так со взаимоотношениями или примером родителей, да?
Одна из причин, не самая большая, кстати, скажу, потому что существует такая закономерность, что вот это вина родителей. Нет, это не вина родителей. Я сразу говорю всем родителям и всем наркоманам.
Потому что кто-то сейчас сидит и себя может винить тоже в этом.
Ни в коем случае.
Не то, что мы хотели бы сказать,
да,
таким
людям. Ни в коем случае. Значит, еще раз говорю, вины родителей здесь нет. Если она есть, она мизерная. Знаете почему? Потому что ни одного молодого человека никто не заставлял принимать наркотики. Решение употреблять наркотики или не употреблять наркотики принимает индивидуально, лично, каждый человек и ответственен перед Богом и перед собой, каждый, принявший это решение. И здесь родители ни при чем. Мы видели семьи, прекрасные семьи, где... И, кстати, наркомафия берет под прицел положительные семьи, в том числе денежные, для того, чтобы потом деньги этой семьи перекочевали в картели. И нельзя сказать, что родители плохо воспитывали детей. Это были спортсмены, это были люди, которые имели или учились там в институтах, университетах и так далее. И они попали на наркотики. Мы видели людей из неполных, разрушенных семей. Но процентное содержание, знаете, вот не говорит о том, что вот прямо родители виноваты. Это личное решение вот этого молодого человека. Но что могли бы сделать родители? Это очень важно. Родители могли бы говорить о многих непопулярных вещах, которых не принято говорить между родителями и детьми, о многих вещах наложено вето, чтобы разговаривать в рамках церквей, поместных церквей, и считается, что вот то, чем наши дети уже начинают заниматься в раннем возрасте, нам стыдно об этом говорить. Но послушайте, если мы не будем с ними об этом говорить, с ними будут говорить обязательно неправильные люди, с неправильной точкой зрения, от неправильного, так скажем, от неправильно, послан неправильной личностью. И они дадут свой расклад этим неутвержденным молодым умам, которые, еще раз говорю, они могут цитировать Слово Божие, но они еще его не понимают, оно не стало их личным убеждением. Они могут вырасти в христианской среде, но это не значит, что христианская среда является гарантом того, что эти дети не станут употреблять наркотики. Гарантом того, что человек никогда не попадет на наркотики, является только одно. Это личная непримиримая позиция к этому злу. Это я... Даже если весь мир будет колоться, я не пущу это зло в свои вены, в свой организм. Это моя позиция. Если такой позиции не сформировано и с помощью родителей, с помощью церкви, с помощью таких служений, как мы, не сформирована такая позиция у молодых людей, это говорит о том, что, понимая о том, что я знаю о том, что это зло, я, тем не менее, где-то не исключаю той возможности, что я могу поиграть с этим злом. Поэтому мы когда проводим профилактические акции, и вот в зале сидит там 500, 600, там иногда больше молодых людей, мы задаем один вопрос. Кто знает, что наркотики – это зло? Поднимите руки. Почти 100% поднимают руки. Второй вопрос. Почему большинство людей на этой земле, по вашему примеру, зная, что это является очевидным злом, тем не менее количество наркоманов увеличивается? Ответьте на вопрос. Есть различные варианты ответов. Такие-сяки, родители, стресс, там еще что-то. Это все отчасти правда. Но самый главный ответ, что является гарантией тому, что наркотики не придут в жизнь каждого индивидуального человека, остается только всего лишь одна истина. только твоя личная позиция по отношению к этому злу является гарантией, что это зло не придет в твою жизнь. Знание о том, что зло есть зло, само знание, не является гарантией того, что это зло не придет в твою жизнь. Только твоя личная позиция по отношению к этому злу является 100% гарантией, что это зло никогда не придет в твою жизнь.
Тогда, когда возникает зависимость, какие первые ее признаки? Как распознать наркомана?
Многие неопытные еще люди, молодые люди, употребив один раз наркотик, говорят: ну смотри, у меня все хорошо. Хочу, употребляю, хочу, не употребляю. Они думают, что первое употребление сразу приводит тебя в такой стресс, тебя зависит, ты все, не можешь без этого жить. Нет, неправда. Все начинается постепенно. А, знаете, есть такой анекдот, да? Значит, ну хорошо, скажу по-христиански, не анекдот, а притча есть такая. Значит, человеку показывают, говорят, вот хотел бы ты попасть в рай или в ад? И показывают ему рай, да, на облаках такие сидят, там на арфах играют, скучно как-то все это. И показывают ад, там веселье, танцы, там женщины какие-то в карты играют, там и так далее. И он говорит: конечно, в ад хочу попасть, посмотрите. Окей, попадает в ад и попадает на сковородку, где его начинают жарить в этом масле. Он кричит: так это же мне другое показывали. Ему говорят: это была рекламная пауза. Это была просто реклама. То же самое происходит с наркотиками. Сначала идет чистая реклама, где показывают вот такое веселье. Но еще раз говорю, зайдите на сайты, которые сейчас в общей доступности, и посмотрите, какие последствия наркотиков на сегодняшний день имеют миллионы и миллионы людей. Не захочется никогда подходить близко, даже ни к чему, что называется, допингом. Значит,
что переживает наркоман тогда, когда он...
Самая главная задумка. Я всегда говорю, вот в детстве мы попробовали мороженое. Первый раз в жизни. Угу. Нам понравилось?
Да.
Да. До сих пор едим?
Да.
Едим. Но если вот эта зависимость, если ее назвать зависимостью, да, ну едим же постоянно, едим. Она всего лишь даст
нам... Нравится, просто
нравится.
Нравится,
да. Если это нам грозит несколькими лишними, так скажем, паундами, да, нашего веса, вот, то точно по такой же схеме действует наркотик. Ты покурил, тебе просто понравилось.
А что понравилось? Что переживает наркоман, что, ну, заставляет его опять возвращаться?
Послушайте, введите любую химию, я не имею в виду смертоносную, которая сейчас тебя убьет, и она изменит твое состояние. Нравится изменение состояния. Из того состояния, которое ты привычно тебе, ты переходишь в состояние, которое непривычно. И ты думаешь, что это и называется тем кайфом, да, вот тем приходом там, и так далее, и так далее. Еще раз говорю. Любое химическое вещество, введенное в организм человека, не убивающее его мгновенно, изменяет его состояние. Это изменение состояния, когда ты перестаешь контролировать себя, когда ты начинаешь делать вещи, несвойственные себе. Вы знаете, когда-то, в ранних классах, в школе, я вырос в Армении, значит, в общем-то, это было нормальным таким явлением, да, школьникам там покурить. Пару раз мы пробовали со своими друзьями, мне одно не понравилось, что я перестаю контролировать себя. А если я перестаю контролировать себя, значит, что-то или кто-то начинает контролировать меня. Может быть, это сообщество тех людей, которые употребили, да, легкий наркотик. Может быть, это само вещество ведет тебя каким-то неконтролируемым действием. Например, наркоманы выходят в окна, как в двери, и разбиваются. Им кажется, что это дверь, и это первый этаж, а на самом деле это высокий этаж, и они выходят туда. То есть это состояние, где ты не контролируешь себя, и оно доводит тебя до самоубийства.
То вот есть так. Разум отключается.
Разум отключается постепенно.
Но каждый наркотик имеет какие-то свои особенности.
Конечно же. Каждый наркотик имеет свои особенности. И любопытство человека как раз-то толкает его на то, чтобы попробовать изменения в этом состоянии и так далее. Например, экстази, таблетки экстази, они...
Наверное, поэтому человек не останавливается на одном виде, там только на легких, он идет дальше. Я это уже пробовал, хочу чего-то новенького.
Это эксперимент, самоубийственный эксперимент над самим собой. Например, таблетки экстази, да, там они разного спектра действия. Там одну таблетку примешь, ты такой киборг такой, там какой-то монстр из каких-то фильмов. Где-то это наоборот, ты отключаешься и где-то витаешь в каких-то там типа иных мирах. Разного спектра действий есть у каждого наркотика, но последствия и итог, он один, к сожалению.
Хочу добавить также. Одно из переживаний, которые наркотики приносят при первом использовании, это некая такая, как бы ты возвышаешься над другими людьми. Ты считаешь, что ты необыкновенно выше всех. Ты считаешь другими людьми ниже, они такие посредственные, ты непосредственный, ты такой яркая личность. И это очень сильно подогревает твое вот это вот состояние. Ты думаешь, что вау, наркотики, это так круто, как я жил, не зная этого. Но это лишь всего лишь только первое впечатление. Потом, когда ты будешь уже использовать более тяжелые наркотики, они будут тебя ввергать в более тяжелые переживания, которые уже ничего общего с тем, что ты лучше других, нет. Ты будешь просто укореняться в наркотизации уже. И уже даже не будешь думать о том, что что-то происходит неправильное. Ты будешь думать, что это вот естественный путь события, который должен быть от легкого к более тяжелым. То есть попробовал амфетамин, нужно попробовать морфий и так далее, и так далее, и так далее.
И потом ты находишь себя, что тебя жарят на сковородке, и говоришь, все так хорошо начиналось, но это была рекламная пауза.
Откуда же все это появилось, да? Пришло время нам напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня мы продолжаем беседу о наркозависимости. В прошлый раз мы представили центр «Новая жизнь», который с помощью Божьей дает освобождение. Сегодня мы более подробно останавливаемся на природе наркозависимости, потому что это бич дьявола для 20 и 21 века, и Господь в Своем Слове и через Своих служителей имеет ответ по поводу того, как освободить таких людей. В нашей студии два брата, которые занимаются этим служением, это Сергей Мативасян и Дмитрий Какасян, и мы беседуем вот о природе наркозависимости. Давайте сделаем такой небольшой ликбез, если можно, потому что есть те люди, которые больше знакомы с этой темой, есть люди, которые меньше знакомы с ней. Что такое легкие и тяжелые наркотики, и на какие еще категории вообще они делятся, как часто человеку все это нужно, вот скажем, да? Вот представьте человека, который, знает, что где-то кто-то есть наркоман, но как это у него работает, он не знает. Вот как ему это объяснить?
Смотрите, название «легкие и тяжелые наркотики» — это очень условное название, и оно не отображает сути, той сути, которая на самом деле существует. Более точное определение этих веществ — это стартовые наркотики, которые называются легкими наркотиками, да, и тяжелые наркотики. Цель стартового наркотика — проложить путь для более тяжелого наркотика. Все. Если человек задерживается на уровне стартового наркотика, он точно так же деградирует, он точно так же превращается в асоциальное такое существо, но с более длительными, так скажем, длительным промежутком. Я уже сказал, да, можно прожить 100 лет и абсолютно как растение, как баклажан лежишь и не приносишь никому никакой пользы. Тяжелые наркотики – это уже, так скажем, захлопнувшаяся ловушка, откуда уже выхода практически нету, если это не Божья помощь.
Это любой наркотик может быть стартовым и продолжительным, или есть они какие-то категории?
Самый опасный стартовый наркотик – это никотин, это сигарета. Значит, ни один молодой человек, ни одна девушка не начинает с того, чтобы употреблять тяжелый алкоголь, тяжелые наркотики или еще что-то. Всегда все начинается с сигареты. Поэтому и то, что мы заметили в своем служении, что наркоманы легче освобождаются от героина, чем от никотина. Когда он хочет освободиться от героина, но коварство никотина, сигареты, заключается в том, что от него не хотят освобождаться. И они говорят, от никотина никаких дурных последствий нет.
Ничего страшного, это просто курево, да?
Это просто я курю, это лайфстайл, это такой фэшн, это такой имидж.
Стресс.
Да, это снимает мой стресс. Но я всегда говорю, однажды, когда я был еще очень молодым в школе, зимой старшие, значит, товарищи, было холодно, они говорят, давайте погреемся, давайте покурим сигарету, и вот этот теплый дым нас согреет. Так вот, мы курили. Мне уже стало плохо, но я не согрелся.
Никак не согрелся.
То же самое, я успокаиваюсь таким образом. Но ты введи, наркотик является ядом. Введи яд в тело, и, естественно, твое тело обмякает, все процессы замедляются, кровообращение, сердечно-сосудистая система работает по-другому, и тебе кажется, что ты успокоился. Нет, ты просто себя отравил немножко, и тебе стало... Ты расслабился, и поэтому тебе кажется, что отравление ядом это является успокоением. Это не является успокоением. То же самое по поводу алкоголя. Тема алкоголя очень такая спорная в церкви. Да? И там некоторые говорят, что можно, Библия нигде не запрещает, там туда-сюда. На самом деле Библия, нигде нет в Библии явного запрета на алкоголь. И если мы видим, что Христос употреблял вино, и он сотворил, первое чудо было сотворение воды в вино и так далее. И некоторые проповедники придумали такую лжеверсию, что это не вино было, а виноградный сок в Израиле. Неправда. Это был алкоголь, это было слабое вино, какое было во всем мире. И Израиль ничем абсолютно не отличался от других народов в этом смысле. И при большом употреблении... Человек мог напиться и вести себя очень неприлично, о чем многократно Писание предупреждает об этом. Но я говорю людям, которые говорят, ну Христос же пил вино, там, и Христос же давал своим ученикам вино. Одна девушка сказала, но вино интоксицирует людей. То есть интоксикация идет. И это уже грех. Я тогда просто простой вопрос я спросил. Я говорю, тогда сколько людей были интоксицированы во время свадьбы, где Христос превратил воду в вино? Я сейчас не говорю за винопитие. Я говорю о том, что Библия, не называя вино явным грехом и ставя на него запрет, тем не менее в Библии столько предупреждений о злоупотреблении вина, что если вы поставите на чашу факт существования употребления вина и противопоказания, так сказать, предупреждение. Вот эта чаша с предупреждениями, она окажется более тяжелой. И здесь тебе, как человеку разумному, Бог дает, опять же, разум. Для того, чтобы выбрать для себя. Но есть вещи, которые есть просто скользкий берег. Ну, ты встал на скользкий берег. Ну, что ты еще не упал в болото. Ну, ты можешь легко соскользнуть туда. Поэтому, молодой человек, не нужно думать, что ты самый умный. Не нужно думать, что те алкоголики, которые впали впоследствии в алкогольную зависимость, которая намного более тяжелая, чем наркотическая. Потому что есть такое некомпетентное мнение, что алкоголь более легкая. Нет, алкоголь более тяжелая зависимость, чем наркотическая. И больше наркоманов выходят из наркотической зависимости в процентном отношении, чем из алкогольной. Есть специфика своя, это отдельная большая тема. Но не нужно думать, что побаловавшись здесь, побаловавшись там, ты не придешь к тому моменту, когда ты перестанешь контролировать это. Поэтому, еще раз говорю, нам не обязательно запреты на что-то, нам нужен достаточно здравый разум для того, чтобы прислушиваться к предупреждению о каких-то вещах. И поэтому вот весь мир тяжелой зависимости начинается с рекламной паузы. С того, что попробуй, и ничего не будет. Ну, окей, у некоторых людей рак легких, но у других нет рака легких. Может быть, меня пронесет. Вот многие люди курят марихуану. Ну, может быть, меня пронесет, чтобы я не подсел на тяжелые наркотики. Заигрывание с дьяволом всегда заканчивается плохо.
Есть такое явление, как ломка. Почему, когда оно происходит и какие его последствия?
Значит, ломка – это уже физическая зависимость тела человека, организма человека от наркотиков, и она не начинается сразу. У каждого человека в зависимости от особенности его организма зависимость физическая начинается, ну, где-то раньше, где-то позже, да, у кого-то. Значит, сначала появляется моральная зависимость, да, как я уже говорил про мороженое. Понравилось. Если мне понравилось что-то, я попробую это второй раз однозначно. Попробовав второй раз... И это понравилось мне снова, я попробую третий раз. Так вот, проходит определенное время, когда я уже начинаю переживать физическую зависимость, зависимость моего тела. И как только я прекращаю употреблять какое-то химическое вещество, я начинаю переживать ломку. Что такое ломка? Ломка – это, в общем-то, это ужасное состояние. Ужасное состояние – это высокая температура, это состояние лихорадки, когда человек горит. Когда горит, когда ломает все суставы, когда постоянно рвота, когда, как говорится, течет отовсюду, откуда только что может течь, человек не контролирует это. И это состояние длится достаточно долго, там неделя, две, три у кого-то. Но самое главное, не физическая боль, потому что мы все болели лихорадкой, мы все были там в каком-то там физическом состоянии, которое нас очень сильно, ну, как говорится, не нравилось нам. Но самое печальное и самое опасное в состоянии ломки – это как раз-то духовное состояние. Это состояние безнадежности, что это никогда не кончится. Это состояние глубочайшей депрессии. И наркоманы, которые решают покончить жизнь самоубийством в этом состоянии, как раз-то из-за этого больше, из-за этой депрессии и безнадежности выбрасываются из окон, вешаются, вскрывают себе вены в ванной, думая, что самоубийство прекратит это, вот это ужасное состояние. Они не понимают, что после того, как они отойдут, начнется самое главное, самый главный вечный дискомфорт в их жизни. Поэтому ломка еще раз говорит о коварстве того, кто предложил тебе что-то. Потому что тот, кто предложил тебе мороженое, и ты его потом перестал есть, тебя не начнет от этого ломать. Если есть какие-то естественные зависимости, а в мире есть естественные зависимости и неестественные зависимости. Человек не может быть на 100% независимым. Это неправда. Бог поместил человека в те условия жизни, где он зависим от воздуха. Если мы не дышим, мы задыхаемся. От воды, от еды, от количества кислорода в воздухе там, и так далее. От многих вещей. Но это естественно. Мы зависим от Бога. Это естественные зависимости, которые являются благословением от Бога. Что придумал дьявол? Он придумал серию неестественных зависимостей, которые заменяют зависимости естественные. И самой главной неестественной зависимостью является зависимость от наркотиков. Есть зависимость от секса. Секс создал Бог, но извратив формы, сексуальные формы, дошли до того, что уже люди меняют свой пол, пересаживают себе органы. Это уже зашкалило, это уже вот это неестественное. Естественное дьявол превратил, как отец всей лжи, он превратил в неестественное. И люди, поверив этой лжи, стали извращенцами, просто извращенцами. Поэтому вот нужно по этой шкале и мерить то, что идет мне во благо и всем остальным во благо, а то, что идет мне во вред, и я становлюсь источником проклятия для всех окружающих.
Если кто-то из наших слушателей имеет в семье такого человека, ну, может быть, это сын, может быть, это внук или еще кто-то, брат, наконец, племянник, и есть подозрение на то, что он употребляет наркотики, но в это как-то трудно поверить. Как это проверить?
Меняется образ жизни человека. Наркоманы – искусственные актеры, и Голливуд отдыхает по сравнению с игрой наркоманов. А наркоманы – искусственные лжецы, становятся. Они такими не рождаются, они такими становятся по причине употребления наркотиков и изменения личностных изменений. Но как можно вычислить? Не обязательно заглядывать в глаза, хотя это тоже показатель. Пропадают деньги из дома, вдруг начали пропадать. Это тоже показатель. Изменение дневного расписания на ночное. То есть человек больше становится ночным, так скажем, этим жителем, чем дневным, да? Тоже показатель. Но если в общем все суммировать, да, изменяется образ жизни и мышления человека. И это нельзя не заметить. Это только нужно быть очень слепым в своей родительской любви человеком, чтобы не заметить, что твой ребенок изменился. Это круг общения, это загадочные фразы по телефону, непонятные людям, такие полунамеки, знаете, там, когда человек начинает разговаривать по телефону и постоянно шифрует что-то. Когда человек перестает исполнять свои обязанности какие-то или обязательства, да, учеба, там, работа там, и так далее. Все это не может не встревожить родителей, близких людей ему. И это чаще всего говорит о том, что человек начал употреблять какие-то наркотики.
Еще появление всяких странных предметов, ранее не бывших в употреблении. Какие-то свертки, какие-то постоянно туда-сюда, там что-то перекладывать. Это тоже признак.
Это называется так банковать, да? То да. есть что-то приходит, что-то постоянно уходит, какие-то люди подъезжают, что-то передается и так далее. И все это, конечно, завязано на деньгах, да? Потому что наркотики стоят денег, и постоянных денег, и немалых денег, и поэтому на это уходит много денег. Откуда взять деньги? Ну, сначала, как правило, человек, имея работу, работает, и он сначала... Но он перестает меньше приносить в семью. он перестает меньше тратить эти деньги на пользу, и больше денег уходит туда. То есть человек начинает, уровень его начинает понижаться, потому что деньги уходят на употребление наркотиков. Потом человек теряет работу чаще всего, потому что он становится необязательным, он становится, он прогуливает работу там и так далее, он теряет работу.
То есть это происходит рано или поздно, несмотря на то, даже как регулярно он употребляет наркотики.
Еще раз, это индивидуально. Вот некоторые могут бить себя в грудь, у нас были такие люди, я 10 лет работаю, я из семьи ничего не ворую, но я говорю, но ты ничего и не даешь в семью. Да, есть люди, которые после 10 лет употребления наркотиков или 5 лет употребления наркотиков уже детское питание своего ребенка новорожденного продают, чтобы купить себе дозу. Детское белье продают, чтобы купить себе дозу. Это уже, ну, так скажем, все, река, вышедшая из берегов. А есть такие люди, которые себя бьют в грудь и говорят, а я ничего не ворую, я работаю, я колюсь на свои деньги. Но ты столько денег, сколько ты потратил на наркотики, ты должен принести был в семью своим детям. Ты должен был отдать это пожертвование на миссии, на помощь другим людям, да, если ты верующий человек и так далее. То есть эти твои деньги, Бог спросит тебя, как ты расходовал свои деньги, потому что деньги это не просто шуршащие бумаги, это возможности. Возможности для зла и возможности для добра. И много денег это много возможностей для зла или для добра. И ответственность за распределение как раз несет сам человек.
Кто-то, слушая нас, думает, окей, у меня в церкви или у меня в семье наркоман. Что дальше? Как ему помочь? Что можно сделать?
Это еще одна огромная тема. К сожалению, скажу коротко, к сожалению, родители и люди, любящие человека, начавшего употреблять наркотики, поступают с точностью до наоборот. Они становятся созависимыми со своим ребенком, они становятся спонсорами его наркотизации, потому что думают, что они тем самым помогают ему в той проблеме, которую он, так скажем, получил. Да? На самом деле, все, абсолютно все, вот черное и белое, нужно делать, чтобы делать правильно, с точностью до наоборот. Но этому нужно научить родителей. Поэтому мы проводим много лет уже родительские собрания, личные собеседования. И мы мотивируем родителей не делать тех ошибок, которые они делают по спонсорству своих детей вот в этом безумии. Например, приведу конкретные примеры. У нас была девушка, которую после того, как ее начинала ломать, и она начинала кричать: «Мама, мне плохо, мне нужно лекарство». «Мама, нужно сходить туда, мама, нужно купить, принести, уколоть меня». Мама, немножко подумав, шла на точку, брала деньги, покупала наркотик, приносила наркотик домой, перетягивала вену, руку и делала укол своей дочке.
Сама своей дочке.
Сама своими руками. И она, видев, что дочку отпустила, она думала, что она тем самым помогает ей. Когда мы беседовали с этой мамой, мы говорили, вы убиваете своими собственными руками. Но что мне делать? Смотрите, как она мучается. Я не знаю, что вам делать в тот момент. Это тяжело, когда она мучается, но вам точно нельзя участвовать в ее наркотизации. Вам точно не надо идти на точку, покупать деньги, отдав это в руки дьявольских служителей, эти деньги, да, и прийти собственными руками уколоть свою дочь. Другая мама. Сыну плохо, отец антикварщик. Они воровали со своим сыном, она у своего мужа вместе с сыном, выносила антикварную мебель из дома для того, чтобы продать по дешевке, чтобы купить болящему сыну наркотики. И они это делали долгое время. И папа удивлялся. И она еще покрывала, она еще папе врала, своему мужу врала, что не знаю, куда делся вот этот вот антикварная вещица там и так далее, и так далее. То есть она становилась созависимой. Она действовала так же, как наркоман, просто не употребляя наркотики. Почему созависимость происходит? Потому что человек привязан эмоционально, душевно к своему ребенку, да, и он для того, чтобы якобы ему помочь, он делает все то же самое, а он уже наркоман. И родители с годами становятся похожими на наркоманов, они начинают говорить неправду, они скрывают это, им стыдно открыть эту проблему. Но запомните, дорогие родители, дьявол живет во тьме. Если мы эту тьму поддерживаем, покрываем, если мы не открываем проблему своих детей, Вы никогда не будете, если ребенок заболел, никогда не будете от врача скрывать, что он заболел, потому что вы можете понимать, что он может погибнуть в результате этой болезни. Вы сразу идете к врачу, вы вызываете emergency, вы обращаетесь к помощи врачам, и это не вызывает ни у кого двойных мнений. Но почему в случае, когда ребенок попал в такую жесткую проблему, вдруг мы начинаем стыдливо прикрывать его путь к смерти? Когда мы должны, наоборот, открыть это все, открыть это для доверенным людям, не для того, чтобы сплетни пошли, но есть доверенные люди, которые могут помочь, есть профессионалы, которые могут помочь, которые не примут информацию от вас, чтобы разнести эту худую молву о вас, что вы плохие родители и так далее, и так далее, и служить своим языком дьяволу в клевете на вас, да, или в сплетнях о вас. А те люди, которые искренне хотят помочь вам и вашим детям и научат вас, как действовать правильно, и помогут детям выходить из этой ситуации. У нас уже тысячи таких примеров, где мы смогли помочь. И уже тысячи есть родителей, которые сами проводят собрания для родителей действующих наркоманов. Да? Родители бывших наркоманов проводят собрания для родителей действующих наркоманов. То есть они учат. Вот я делала неправильно. В основном это, конечно, мамы делают неправильно, потому что женщины более эмоциональные существа, личности, то есть не существа, а личности, извиняюсь. Значит, мужчины более такие прагматичные, более целеустремленные, более такие практичные и менее эмоциональные. И чаще всего папы делают, чаще им легче делать правильно, чем мамам. Хотя, опять же, бывают из этого исключения, из правил исключения.
Как я понимаю, человека необходимо в этом состоянии, когда это обнаружено, как можно скорее изолировать от тех контактов, которые он имеет. Реабилитационный центр предоставляет такую возможность, вот как вы сказали, и в биологическом, и в социальном, и в физическом, и в духовном плане. Но что нужно сделать вот на первом этапе? Вот если сегодня нет возможности, или человек еще не пришел к тому, что вот к этому осознанию, что ему нужна помощь, как родителю привести, помочь привести сына или дочь к этому состоянию?
Есть такое понятие, называется жесткая любовь. И чаще всего это не входит в наши уши, это понимание, потому что любовь ассоциируется с мягкотелостью, белой и пушистой. Но мы видим, что Господь и его безграничная любовь, и то, что он отдал своего сына, не говорит о том, что он не строг в каких-то моментах, что он не принципиально проводит границы добра и зла, что он принципиально не за и против чего-либо в нашей жизни, да? Тем не менее, мы говорим, что Бог есть любовь. То же самое касается мира людей. Родители, которые любят своего ребенка, они тем не менее должны границы определенные, дозволенного и недозволенного, правды и лжи, очерчивать во своих взаимоотношениях с детьми в том числе. Потому что детям не зря даны родители. Потому что в своем молодом возрасте ребенок не способен определить границы добра и зла. Не способен понимать, что есть хорошо и что есть плохо. Для этого есть родители, которые должны научить своего ребенка, прочертив ему эти границы. Те родители, которые впускают такую лжедемократию в свои отношения с детьми, говорят, ребенок сам выберет, ребенок сам разберется. Как может разобраться человек в правилах дорожного движения, если он никогда их не учил? И вы сажаете его на машину и говорите, сам разберется, доберется через вот эти все сложности, трафики, перекрестки. Не бывает такого. Ребенок потерпит катастрофу. Я знаю многих служителей церкви, которые вот таким образом, введя демократию такую, знаете, мы своего ребенка не будем ни наказывать, ни учить его, так скажем, да, там, вкладывать в него какие-то серьезные вещи. Вот нам все, чтобы было мирно и тихо, да, в итоге их дети стали наркоманами. А те, которых достаточно принципиально родители воспитывали и любили, и, так скажем, и отчитывали, и, так скажем, учили их, да, эти дети в основном выросли без вот такого рода проблем. Поэтому ребенка, ответственность родителей научить своих детей, проведя вот эти рамки. И когда ребенок, тем не менее, попал в проблему, что нужно делать родителям? То же самое. Чем раньше, тем лучше. И обнаружив эту проблему, открыто поговорив о ней на семейном совете, поставить определенные условия перед своим ребенком, понимая, что он сам не может справиться с этой проблемой. Врачи не могут справиться с этой проблемой. Все это имеет временное, всего лишь такое, знаете, это да, временный эффект. Но мотивировать его для того, чтобы он по-серьезному проходил какую-то серьезную революционную христианскую программу, для того, чтобы там с этим человеком глубоко, да, очень глубоко поработали, для того, чтобы то, что уже наркотики принесли в его жизнь, в его душу, чтобы вот это изменилось в течение длительного времени. Если не достигается желаемого результата в отношениях детей и родителей, родители должны принимать принципиальные решения в своих отношениях со своим ребенком. И никуда от этого не денешься.
Наше время подходит к концу, и перед тем, как мы окончим эту радиопередачу, давайте дадим и сегодня, как и в прошлой программе, телефон реабилитационного центра «Новая жизнь» здесь, в Соединенных Штатах.
Наш телефон 417, это эрия-код, это штат Миссури, 967-11-55. Еще раз, 417, это эрия-код, 967-11-55. Это телефон нашего офиса, куда, позвонив, вы можете получить дополнительные консультации или дополнительные номера тех служителей и мой, как руководителя, телефон для общения со мной лично через офис нашего центра.
Сегодня в нашей передаче о наркозависимости принимали участие Сергей Мативасян.
Спасибо.
И также брат Дмитрий Какасян.
Спасибо.
Спасибо вам, дорогие братья. Пусть Господь благословит вас в дальнейшем служении. А вас, дорогие радиослушатели, ждем на нашей волне на следующей неделе в это же время. До свидания.